Книга Светлого Завета, глава 1. Возвещение мира и благополучия. В тот день пророк стоял на вершине горы и возвестил слова Всевышнего. И вот настанет время, когда мечи будут превращены в орала, а дробовики – в остроточные орудия, и войны перестанут изводить сынов человеческих. Мир и справедливость заполнят землю, и каждый человек будет жить в свете и радости, независимо от своего происхождения. Справедливость будет течь, как река, и милосердие будет сиять, как солнце. Бедные и угнетенные найдут приют, и злодеи будут подвергнуты суду.
Ты спросишь, что это сейчас было?
Я спрашиваю, что это сейчас было, конечно.
Да, что сейчас было?
Что это было?
Похоже на некоторую проповедь, да, на религиозную книгу, которая описывает будущее человечества. Ну, в общем-то, это почти так. Если зайти на Twitch, поясним, что это такое, такая стриминговая платформа, где ведут трансляции игр или общаются люди, то там вы можете найти канал с 70 тысячами подписчиков, на котором мужчина с бородой в белом балахоне, он стоит на фоне облаков и отвечает компьютерным голосом на сообщения, которые люди пишут ему в чате. Этот канал называется AI Jesus, или, как нам больше нравится, Иисус. В общем, дружище Христос. Этот мужик с бородой, он сгенерирован нейросетями.
Давайте начнем с того, что все мужики с бородой так или иначе сгенерированы нейросетями. Некоторые просто не цифровые.
Или плоды воображения нашего, что, да, в принципе,
да,
тоже.
Да, тоже нейросети.
Ну вот, что у этого канала под капотом?
Хлопает по крыше. Этот бэтбой может вместить много.
Да-да-да.
Извините, пожалуйста.
Что у этого красавчика под капотом? Да-да-да. Там три нейросети, текстовая модель, которая обучена на религиозных текстах. Что там есть еще? Нейросеть, которая генерирует голос, и какой-то простой дешевый синтез картинки, чтобы губы на этом дядьке двигались синхронно с голосом. Это, в общем, простые нейросети. Вы, наверное, уже видели такие бесплатные сервисы. И там можно задать любой вопрос и получить на него ответ. Вот от такого вот сгенерированного пророка. В том числе о том, каким будет наше будущее. Вот, по его словам, оно будет без дробовиков, впрочем, с высокоточным оружием, как он сказал. По всей видимости, это рейлганы будут и лазеры.
Я подозреваю, да, гаусс-винтовки.
Но зато в свете и в радости. Не знаю, в свете ядерных бомб. Шутка-шутка. Но что касается огромных роботов, то...
Так-так-так.
К сожалению, ничего не было предсказано им.
Ох, тогда это не моя религия.
Да.
Я выбираю киберстанство.
Вот. Насколько такое можно верить таким прогнозам? Вот сегодня мы попробуем в этом разобраться. Всем привет, это подкаст «И тебя заменит», в котором мы простым языком рассказываем, как работает искусственный интеллект и как он влияет на нашу повседневную жизнь. Меня зовут Женя Мацкевич, я пикчер, автор комиксов и AI-блогер.
Меня зовут Иван Толачев, я блогер, подкастер и журналист.
Этот подкаст делает студия Богема.
Еще у нас есть телеграм-канал «И тебя заменят». Туда мы скидываем анонсы новых эпизодов и интересные новости о нейросетях.
И в сегодняшнем выпуске мы обсудим то, как искусственный интеллект может предсказывать будущее, дорисовывать стоп-кадры и угадывать, какая погода будет завтра в Солнечногорске. Always sunny in Солнечногорск.
In Солнечногорск, да.
Что касается современных нейросетей, они хорошо справляются с задачей распознавания изображений, о чем мы уже говорили в предыдущих выпусках.
Не один раз.
Да. Угу. Например, для них никакого труда не составит узнать человека, если его лицо будет размыто, закрашено, если он будет в маске, например, в общем, привет большому брату. И также нейросети могут угадать, что именно хотел изобразить пользователь, даже если его рисунки напоминают каракули. В общем, если ты нарисуешь котика какого-то суперсхематично, нейросеть поймет, что ты это котик.
Как минимум, нейросеть поймет, что это каракули.
Да.
Она такая, это каракули.
Да. Есть уже мемы, когда чат GPT скамливают фотографии рецепта от врача и говорит, что это такое, он говорит, парацетамол. Смешно.
С ума сойти.
Ну, может быть, это шутка, я думаю, в принципе. Но недалекая от истины. Однако, когда речь заходит о том, чтобы по одной фотографии определить, что же может произойти в ближайшем будущем, у искусственного интеллекта возникают некоторые сложности. Например, у человека легко догадается, если у нас на снимке показана женщина, которая кладет в свою тарелку салат, то, скорее всего, в дальнейшем она будет его есть. Я думаю, что нейросеть не может предсказать, а очевидно всем людям, что эта женщина начнет смеяться, потому что, как известно, все стоки наводнены фотографиями с женщинами с салатом, смеющимися. Обязательно погуглите мемы на эту тему. Почему-то все женщины, которые держат салат, они непременно смеются. Однако даже такое простое предположение для нейросети сделать будет трудно. И в то же время искусственному интеллекту необходимо уметь предвидеть будущее для того, чтобы лучше понимать настоящее. В некоторых областях это критически важно. Например, это может помочь системе управления беспилотниками, беспилотными автомобилями оценивать вероятность возникновения аварий. То есть вот там секунды очень важны, что произойдет через несколько секунд, это крайне важно. Поэтому эту тему сейчас активно исследуют в совершенно разных областях и сферах применения. И в этом выпуске, Вань, мы с тобой пойдем от самых реальных, уже существующих нейросетей к самым безумным, футуристичным, невероятным.
Кайф, 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 кайф. Наконец-то будущее, которое мы заслужили, да. Фьюч.
Да, но ближе к концу. Сначала приземленная тема.
В прямом смысле приземленная.
Да, то есть. С чем мы пользуемся каждый день? Это предсказание погоды.
Посмотрела погоду. Ясно. Вышла на улицу. Понятно.
Большинство людей воспринимает прогноз погоды как обычное приложение в телефоне, которое всегда показывает температуру осадки. Обычно, в общем,
все так.
Мы не задумываемся, как эти циферки попадают на наш экранчик. Но чтобы эта информация отображалась, сведения погоды нужно правильно собрать сначала, потом просчитать на суперкомпьютере, обработать нейросетью и, собственно, дополнить сообщениями пользователей на Земле, наши агенты на Земле, как называется. Сейчас для этого в Яндексе работает специальная технология под названием Metium. Metium позиционируется как технология гиперлокальности прогноза. То есть супер-пупер точечная, например, работающая чуть ли не на уровне вашего дома, может предсказать и сказать, что важнее всего погода в доме, определить, в общем, атмосферу в семье.
Просто выдает тебе раз за разом notification, типа, а все остальное суета.
Там у них математические модели сочетаются с машинным обучением. Это самая перспективная, в общем, связка, которая сейчас существует. То есть крутые компьютеры и нейросети. Но чтобы все это работало, нужно, естественно, сначала собрать информацию с метеорологических приборов. И еще в 2014 году у Яндекса было, записывайте, около 80 метеорологических спутников, 1500 станций радиозондирования, 10 тысяч профессиональных станций, 22 радиолокатора. Нужно читать голосом Володарского или Михалева.
У нас было 75 ампул мескалина, на 5 пакетиков диэтиламил лизергиновой кислоты.
80 метеорологических спутников, 1500 станций радиозондирования.
Нет, нужно читать голосом этого, господи, забыл, кто Шпака играет. 80 спутников метеорологических, 1500 радиозондирования станций, 10 тысяч профессиональных станций и 22 радиолокатора. Все украли, все унесли.
Радиолокаторы, 22 штуки.
22 штуки.
Замшевые, между прочим. И плюс ко всему, еще к этому богатству, Яндекс использует не только свои данные, но и собирает данные из других источников и других баз.
Ну, а зачем? Зачем так много? Зачем 10 тысяч профессиональных станций? Сделайте лучше 20 тысяч любительских, я не знаю, во-первых. А во-вторых, зачем так много данных, если, по сути, ты можешь просто из окошка выглянуть, посмотреть, какая погода.
Да, эти данные тоже, кстати, попадают туда. Ну, как говорится, данных мало не бывает. Дело в том, что погодные модели, они ошибаются по-разному. Потому что они разные, да? Они могут переоценить количество выпадаемых осадков, например, или неточно измерить ночную температуру, еще как-нибудь ошибиться, там много где можно ошибиться. Поэтому Яндекс берет данные сразу от нескольких поставщиков и выявляет закономерности в ошибках каждой метеорологической модели.
То есть, получается, в Яндекс приходит, ну, какое-то бесчетное количество информации о температурах, давлениях, дождях, но я же вижу только одну цифру, я же вижу в приложении или там на сайте только одну температуру, одно давление и один прогноз осадков. Как так получается?
Да, вот из кучи данных получается лишь один прогноз. Для этого используется система MatrixNet, которая занимается вычислением ошибок.
Ой, а почему же не прогнозиум? Типа MatrixNet.
MatrixNet чуть-чуть зловеще звучит на самом деле.
Да, именно, да. Тебе не кажется странным, что одна из крупнейших российских IT-корпораций называет свою технологию машинного обучения сразу в честь двух самых опасных выдуманных нейросетей и компьютеров? Matrix и Skynet. Тебе вот это не кажется подозрительным? Типа, да, мы делаем технологию, которая сделает вашу жизнь лучше. Как она называется? MatrixNet. Это все равно, что у нас новый трудовик в школе, его зовут Фредди Вурхес. Совершенно ничего странного не случится, скорее всего, ни с кем.
Это самосбывающееся пророчество, я боюсь, что будет. Назвали так, и все так и произошло. Вот. Яндекс берет кучу данных, смотрит, где какие модели ошибаются, делает на это скидку и высчитывает некоторый показатель, который с большей вероятностью будет точен. То есть разные модели ошибаются по-разному, он как-то берет, усредняет и выбирает одно. При этом, если меняются координаты наши, то изменится и набор параметров, очевидно, который Яндекс Погода будет использовать для прогноза.
Ну, так это само собой очевидная вещь, типа в другом месте другая погода получается.
Причем ты даже, возможно, даже не представляешь, насколько все это сильно отличается.
А, я подозреваю, что это как бы один город, но из него разные данные, собранные по разным координатам. Поэтому
да,
что-то может быть в низине, что-то за городом, что-то там и так далее, и так далее. И вот он делает скидки на все эти факторы и таким образом высчитывает какой-то усредненный, взвешенный прогноз.
Да, персонально для тебя, причем где, в той точке, где ты находишься. То есть есть много уровней, как бы разные высоты, разные геопозиции.
Ладно, давай поговорим об этом сейчас. Я считаю, что все вложения для прогноза погоды не должны показывать тебе температуру и дождь, и вероятность осадков, и давление, и что там еще, индекс чистоты воздуха, силу солнца, или как это называется, вот этот ультрафиолетовый индекс, который...
Силу еще, земли.
Да, еще силу огня и камня.
Вода, огонь, воздух.
И, скорее всего, силу земли.
Я думаю, что приложение для прогноза погоды должно показывать, что тебе надеть. Вот, серьезно.
Да, хорошая,
правда,
опция, хорошая.
Ну, зачем вот это все? Я не знаю, чем отличается плюс 17 от плюс 23, хотя разница в 5 градусов.
Так я забываю, такая, причем, каждый
такая,
год.
Она такая вот чисто, она такая, футболка. Я такой, футболка. Она такая, футболка и толстовка. Я такой, футболка и толстовка. Футболка, толстовка и куртка. Я такой, понятно, да, все. Зачем мне эти вот плюс 17, плюс 18? Нет никакой разницы. Ты вот как бы приложение, сосканируй меня, в чем я хожу в разную погоду и каково мне, да? Uh-huh. То есть обучи приложение на том, в какую погоду тебе комфортнее в чем, и все, и потом ходишь, просто он тебе показывает иконки, типа майка, футболка, футболка-толстовка, футболка-толстовка-куртка, шуба, там, не выходи на улицу, там, такие варианты.
Может, одевать будут еще нас, роботы,
вот,
вообще хорошо.
Вот, это вообще хотелось бы.
Лежишь просто, да, как в нехочухе.
Это, наверное, в следующем выпуске у нас будет, типа, нейросети, которые одевают людей по погоде. Такой, о-о-о! И целый час.
Да, это термин. Ты оделся не по погоде, как бабушка говорит. Ну, вообще, возможно, да, это побуждает нас выйти к окну, посмотреть, как люди одеты. Но это вообще бесполезно, потому что вы знаете, что весной и осенью в межсезонье, так называемое, на одной улице рядом могут идти человек в шортах и футболке, рядом будет в пальто идти человек. И
да,
даже не
да,
эксгибиционист, а просто...
А в Москве все эти нейросетевые расчеты сбивают полоумные подростки, которые ходят в летних кедах без, с этими, с носками-невидимками.
Всегда.
С этими синюшными, отмирающими лодыжками такие. Просто уже некроз тканей пошел по ним. Это кошмар. Мар вообще. И нейросеть такая, ты больной? Иди домой, надень носочки, ботиночки, что-то, как я не знаю.
Нейробабуля.
Нейробабуля такая. Шапку надень, так просто оповещение падает. Да-да-да.
В некотором смысле Яндекс и пытается выглянуть в окошко и посмотреть, кто там как одет, и собирает сообщения и информацию от пользователей. То есть ты можешь открыть приложение Яндекс.Погода и ответить на сообщение сервиса, идет дождь или не идет дождь. Ответ этот занимает буквально там пару секунд, но это при этом позволяет сделать краткосрочный прогноз погоды по осадкам на 20% точнее. Вы знаете, что когда вы смотрите, открываете карту погоды, там все прогнозы от пользователей сервиса отмечаются на карте в виде раскрытых зонтиков.
То есть Яндекс.Бабуля, которая надень шапку и варежечка, а есть Яндекс.Жена, типа, а что там на улице? Как там на улице? А на улице как? А как там на улице? Там холодно? Там идет дождь? Там еще что-нибудь есть? Вот, очень классно.
Очень классно.
Набор приложений, да.
Да, вообще Яндекс идут по пути максимальной специализации, специализированных прогнозов погоды, и насколько мне известно, там появились такие варианты, как Яндекс.Погода для лыжников, который показывает там, количество выпавшего снега, Яндекс.Погода для рыбаков, и критически важно, еще бы отмечали рыбные места, да, и так далее. Для грибников должно быть, да?
Еще бы отмечали магазины со скидками на алкоголь.
Для грибников, где, соответственно, грибной дождик прошел, это я шучу.
Да, да.
И так далее. В общем, прогнозы становятся все более персонализированными.
Вообще, это очень крутая идея. Я несколько раз в своей жизни запускал дрон и быстро понял, насколько ветер человеку может казаться совершенно незаметным, но сильно сбивает дрон, например, с возможности как-то контролируемо летать. Поэтому круто было бы иметь карту для, не знаю, дрон-рейсеров или там запускальщиков дронов или дронщиков, как их называют, где просто весь город, в котором ты живешь, разбит на блоки разного цвета. Там зеленый запускается, все легко летает, желтый нужно быть аккуратным, красный продувает просто как аэродинамическую трубу.
Да, или если ты любитель воздушных змеев, тебе должно приходить уведомление: беги, хороший ветер, или там любитель яхт.
Эта карта просто инвертируется для дронщиков и для любителей воздушных змей.
Я бы хотел вернуться ненадолго к погоде, потому что
давай
чуть подробнее расскажу, как это все просчитывается, потому что это ведь огромный массив данных, гигантский. И после того, как мы эти данные собрали, в том числе от пользователей, от грибников, от лыжников и от дронеров, их необходимо обработать таким образом, чтобы можно было построить прогноз, собственно, и узнать, как данные будут меняться в зависимости от времени, что будет в ближайшем будущем. Для этого используются физико-математические модели, которые построены на уравнении гидродинамики и газодинамики.
С ума сойти.
То, что мы обожаем. Обожали в школе, естественно. Бернули школе, все дела.
Ой, газодинамика моя любимая.
Да, газодинамика у всех
поэтому
любимая.
У меня в дипломе 3 по физике, да, единственное.
С помощью уравнений этих описываются вообще все процессы, которые происходят в атмосфере. И решаются они не аналитическим путем, естественно, а численно. Числовыми методами с помощью суперкомпьютеров. И в мире существует около 10 таких компьютеров, которые предназначены для работы с прогнозами погоды. Вот это меня, если честно, очень впечатляет, что есть разные суперкомпьютеры, и в них заложены одинаковые уравнения, но они отличаются приближениями и начальными условиями. И поэтому такое как бы для меня это в голове выглядит как соревнование суперкомпьютеров. Потому что есть вот в России, в Европе, в Канаде, в США, в Японии, в других странах. И там свои модели и свои способы решения этих уравнений. И в итоге каждый суперкомпьютер обрабатывает входные данные и выдает прогноз на ближайшие 10-15 дней, и у всех они разные. И это вот меня очень сильно впечатляет.
Мне кажется, мы слишком много процессорных мощностей, как и получается, электричество тратим на то, чтобы предсказать погоду. Господи, да завтра будет какая-то погода. Вряд ли это будет, типа, мега-жара плюс 60, и вряд ли мега-заморозок минус 60. Ты как-то подстроишься. Не знаю, верните в вашу жизнь немножко сюрпризов.
Да, это хорошее наблюдение, да, потому что, знаешь, это создает иллюзию контроля над будущим, потому что мы остальное вообще ничего не можем прогнозировать, как будто бы. Но тут хотя бы хоть что-то.
Хотя погоду мы...
Хотя погоду.
Я понял. Ложное ощущение контроля, которое, да.
Но в целом, я вот побеседовал с братом, у меня физик, и я вот занимаюсь тоже квантовыми технологиями в популярном смысле. Я думал, вот построят квантовый компьютер и будут вообще все просчитывать прям с точностью до минуты. Кстати, иногда так срабатывает. Яндекс.Карты погоды, например, прекрасная штука. Вот в реальный случай жизни, когда я шел, начался дождь, открыл карту погоды, смотрю, через 7 минут туча отойдет от меня. Я, значит, спрятался. Ровно через 7 минут дождь закончился, я дальше пошел. То есть вот я представлял вот наше ближайшее будущее именно так, что будет вот с точностью до минуты, и вычислительные мощности возрастут, квантовый компьютер вообще-вообще все будет считать, но это не так все. На самом деле мы никогда точно не сможем предсказывать погоду. Представляете? Никогда.
Почему?
Даже нейросети нам не помогут, хотя эта связка супер идеальная, да, суперкомпьютер плюс вот эти методы машинного обучения. Потому что я, к сожалению, не помню, как это в математике называется. Прогнозы погоды относятся к такому типу задач, когда даже небольшие изменения каких-то в начальных параметрах приводят к невероятно большому разбросу функций, который является решением.
Воронка ошибок.
Да,
ты
меняешь точно
начальную величину на буквально чуть-чуть,
да,
а
да,
финальный
да
результат может сразу раскидываться на невероятные,
да,
не
именно
знаю,
так все
масштабы и амплитуды.
Поэтому точности, к сожалению, мы прям 100% никогда не достигнем. Даже, может быть, я не знаю, когда мы станем уже сверхлюдьми какими-то, и нам уже все равно будет.
Когда мы станем сверхлюдьми, мы поймем, что нам совершенно не нужно предсказывать погоду.
Абсолютно.
Как бы у нас есть вся одежда для всей погоды, и у нас есть гребаные окна, из которых мы можем выглянуть. У некоторых из нас даже есть балконы, чтобы выйти попробовать погоду.
Это у сверхлюдей, да, 100% только. Ну ж, скорее бы это будущее наступило светлое. Ну что ж, давай придем к другой прикладной задаче – прогнозирование будущего. В одном из наших первых эпизодов мы обсуждали с тобой, что следующий шаг развития нейросетей, возможно, это был первый даже выпуск, это генерация видео, ну, после статичных картинок. Сейчас мы видим уже огромное количество сервисов разного рода нейросетевых, которые оживляют картинки или просто генерируют видео, там, не знаю, Pika Labs или Gen 2 и так далее. Когда мы говорим о предсказаниях будущего, видео как раз может прийти нам на помощь. Это и отличная метафора, и отличная прикладная задача, потому что такое фильм, по сути, или ролик, да, на YouTube, это последовательность кадров. Для того, чтобы компьютер мог сгенерировать видео, он должен правильно предсказать, каким будет порядок этих кадров, если очень упрощенно, да. Но сейчас, оказывается, с этим проблемы. Как нейросеть не может понять, что если женщина взяла в руки салат, она будет смеяться, очевидно, то мы можем сгенерировать 5-6 кадров, а потом начинаются проблемы из-за того, что ИИ использует предыдущие кадры для генерации следующих последовательности. То есть даже маленькие ошибки, как раз то, о чем мы только с тобой поговорили, допущенные в начале, например, несколько битых пикселей, по мере продвижения этой последовательности во времени начинает все больше влиять на результат. В итоге видео превращается в какой-то дурной сон, да, в кашу.
А проблема в том, что вообще компьютеры последние годы довольно неплохо справляются с генерацией кадров, отдельных из ничего. В качестве яркого примера, скорее всего, если ваш телевизор выпущен в последние 10, 12, 15 лет, в нем есть функция сглаживания движения, которая тоже заключается в том, что из 24 кадров, например, или 25, в зависимости от того, в каком регионе вы живете, иногда даже из 30, он просто просто придумывает фрагменты изображения между этими кадрами. Это знаменитая функция сглаживания движения, которая очень помогает смотреть футбол и мешает смотреть кино, согласно его создателям, режиссерам, продюсерам и актерам. С видеоиграми история еще лучше. С недавних пор, по-моему, лет 5-7 назад, видеокарты компании NVIDIA научились генерировать новые кадры в игре прямо поверх тех, которые есть. То есть, например, у тебя игра подтормаживает, давайте это любительски озвучим, у тебя игра тормозит, и вдруг у тебя видеокарта за счет отдельного блока вычислений начинает додумывать кадры между твоими кадрами. Она знает, как выглядит начальный, знает, как выглядит второй. В принципе, в теории она может нарисовать промежуточный между ними довольно легко. И поэтому игра может практически из ниоткуда и практически бесплатно, если не учитывать бешеную стоимость этих видеокарт, дорисовывать тебе кадры в секунду прямо на ходу.
Да, это супер интересно, но это немного другая задача.
Но чем отличается этот подход от того, который обозреваем сейчас мы? Это кадры, генерируемые между другими кадрами. Да. Мы имеем первый кадр и второй кадр. И между ними третий, четвертый иногда, пятый мы можем засунуть дополнительно с каким-то процентом ошибок, погрешностей, но можем. Но вот как только кадры останавливаются или вообще дан один, пока что это самая сложная, видимо, задача для наших вычислительных, значит, друзей и нейросетей, чтобы додумать в прямом смысле из ничего, из статичного изображения какой-то промежуток времени, то есть дополнительно 24 кадра или сколько-нибудь еще.
Да, именно так. То есть то, что ты описываешь, это, по сути, интерполяция, нас интересует экстраполяция. По предыдущим данным предсказать, что будет дальше.
Вот теперь я и узнал, чем эти термины отличаются. Да, отлично.
Вот еще один пример — это генеративная заливка в Photoshop'е, Generative Fill. Возможно, наши слушатели или ты, Ваня, уже пользовались.
Ох, как я пользовался.
И там можно заметить, да, я постоянно пользуюсь на самом деле, но если ты накладываешь генерацию на генерацию, то есть, да, ты какую-то область выделил, там сгенерировал, и уже поверх нее еще там что-то сгенерировал, то эта генерация становится все менее точной. Вот это такой же прогресс.
Настолько менее точной, что у меня есть яркий пример. Например, я взял скриншот видеоигры Doom. Все знают, как выглядит игра Doom. Практически даже можно часть не называть. Все знают, что это какое-то пространство перед игроком, оружие в правом нижнем углу и так далее. И я начал раз за разом добавлять ей 10% вокруг этого изображения с помощью генеративной заливки. То есть 10%, потом еще 10%, и еще, до тех пор, пока не уменьшил исходное изображение в 20 раз. Так вот, это оружие, которое торчало у меня из угла экрана, сначала генеративной заливкой было принято уже, по-моему, с третьей или второй итерации за автомобиль. Она такая, это автомобиль. Начала дорисовывать к нему колеса, какие-то окна. Я такой, ну это не совсем автомобиль, но я понимаю, о чем ты говоришь. И как точность упала, где-то с пятой или седьмой итерации уже, она такая, это камень, потому что пиксели перемешались, и это просто стало серая коричневая масса. И в итоге нейросеть такая предположила, слушай, вот это было, наверное, оружием, стало предположительно автомобилем, теперь это, скорее всего, камень. И в итоге, да, точность реально падает, то есть тут уж ничего не поделаешь.
Но есть, на самом деле, прогресс в этой области. Недавно группа исследователей из лаборатории информатики и искусственного интеллекта CSAIL из Массачусетского технологического института, они обучили нейросеть предсказывать будущее, тренируя на миллионах видеороликов. Конечно, открывается огромное пространство для шуток. Что будет, если обучить нейросеть на миллионах видеороликов? Очевидно, она захочет...
Ничего хорошего.
Уничтожить человечество, явно.
Нет, она захочет... потому что миллион видеороликов без этот тренировочный набор, без порнографии собрать будет очень трудно. Они обучили на миллионы видеороликов, но забыли написать в отчете, на каких это нейросеть идеально предсказывающая до часу порно. Потому что мне кажется...
Просто первый кадр. Заходит сантехник.
Мне кажется, что массив порно в интернете довольно сравнительно единообразен. И как жанр он довольно...
предсказуем.
Механический, да-да-да. То есть ты, в принципе, всегда знаешь, какие вещи будут, и они выглядят почти всегда абсолютно одинаково.
Да, в конце свадьба.
То есть никаких сюрпризов там... Ну, блин, ты понимаешь, что я имею в виду.
Да.
Вот, и поэтому, как будто из всех видов видеороликов нейросеть обучить продолжать порно легче всего, понимаешь?
Там просто бесконечное видео, оно может зайти в цикл.
Да, 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 да. Я советую этому самому порнхабу просто взять эту нейросеть, и она любой 10-минутный ролик продолжает до 24 часов, если у тебя, не знаю, там проблемы какие-то с организмом или что-то еще не так.
Бесконечность не предел!
вот что может в реальности эта нейросеть?
Так.
Она по одному единственному статичному кадру, по фотографии, она пытается предсказать будущие события. И программа ограничена пока что размером кадра, там 64 на 64 пикселя, и по времени она тоже ограничена. Продолжительность предсказания — это 32 кадра, то есть около секунды будущего. Но 32 кадра — это уже больше, чем 5-6.
А я тебе скажу, что 64 на 64 — это меньше, чем Full HD, поэтому как бы очень странная штука.
Это микроскопическое будет порно.
Это даже меньше, чем User Peak в этом самом, в ЖЖ, если кто-нибудь еще помнит, про что я говорю. У него был размер 100 на 100, а тут вообще миниатюрное изображение 64 на 64. Что ты там дорисуешь? Давай ставить реалистичные цели. Вот когда цыганка на площади подскакивает и начинает предсказывать будущее, вот у нее там никаких ограничений нет. Ни 64 на 64 пикселя, ни 32 кадра, она все зашибись предсказывает. Вообще, дай боже. Вот. А тут как бы ограничения у машин слишком серьезные, мне кажется.
Да, но цыганка так же предсказывает, как AI Jesus, то есть, в принципе.
Она обучена на массиве текстов, что правда, действительно. Да.
Звучит красиво, но не очень реалистично. А тут хотя бы мы имеем 32 кадра. Что еще показала эта разработка? Разработанная в C-Sale программа, она точно предсказывает самые банальные и очевидные события. Ну, пришел почтальон, все понятно. Например, по фотографии поезда на платформе она может предсказать движение поезда. Тут довольно все линейно и просто. Mm-hmm. Вот. И эту нейросеть тренировали на миллионах видеороликов без всяческих смысловых аннотаций. То есть вообще не размечали никак, ничего не описывали, что происходит. Просто да, чисто смотри, загрузили. Да, смотри, как в заводном апельсине раскрыли глаза. Да, или не-не-не, да, да. Как Лилу из пятого элемента загрузили всю вот эту, весь этот мусор. И такой подход, в принципе, имеет преимущество, потому что ИИ может обучаться в автономном режиме. Просто хочешь отключить ребенка, все знают родители, дай ему планшет. Хочешь отключить нейросеть, отправь ее смотреть видеоролики. Просто наблюдая происходящее вокруг и обрабатывая вот это огромное количество видеоматериалов в интернете, она обучается и чего-то там происходит. Уже обученной нейросети затем ставили задачу генерировать маленькие видеоролики по одному статичному кадру. Чтобы добиться реалистичности результата, авторы исследования применили генеративную состязательную сеть. Generative Adversarial Network, GAN, про который мы говорили в самом первом выпуске нашего подкаста.
Я помню, каково это. Это когда одна нейронная сеть генерирует видео, но есть еще вторая сеть, которая называется дискриминатор. И она, значит, отличает фальшивые видео от настоящего и как бы блокирует фейки. Ну, типа, ставит незачет, короче, видео, которое не похоже на настоящее. То есть обе обучены на видео, но одна обучена создавать, а другая говорить все по новой, Миша, давай. Вот. И по мере обучения дискриминатора сети-генератору приходится генерировать все более крутые видео, чтобы вот эту проверку дискриминатором пройти.
Причем для того, чтобы адекватно сгенерировать реалистичное видео, ученым пришлось повозиться. Им пришлось усложнить генеративную модель, разделив ее на два потока. То есть чуть сложнее, чем как мы описывали в первом выпуске, когда говорили про генерацию изображений.
А мы не ожидали, но видео, оказывается, генерировать сложнее, чем картинки.
Да, неожиданный поворот.
Вообще, what?
Но на самом деле тут все логично, потому что один поток моделирует передний план, а второй поток моделирует задний план, фон, собственно, на котором все это происходит. Потому что тут есть две модели, они работают над видео параллельно, чтобы отделить фон друг от друга и предметы на переднем плане. И, соответственно, таким образом можно различать движение объекта. Но это очень здорово видно на примере работы всех нейросетей, которые оживляют картинки, что он быстро выделяет объект на переднем плане, задний план немножечко размыт, он остается более-менее статичным, объект на переднем плане шевелится как-нибудь. Так что это довольно было разумное решение. Со временем такая программа сможет более эффективно помогать человеку в разных ситуациях, не только прогнозировать, что произойдет с салатом или с почтальоном. Например, робот сможет предсказать, когда человек упадет, и вовремя схватить его, удержать от падения, например.
Или толкнуть, кстати.
Ну, зависит от цели.
Давай, не забывать.
Не будем забывать, да.
Чтобы получить его рабочее место.
Ой. Например, цифровой ассистент в автомобиле, он сможет предсказывать действия водителя по движению рук и глаз, чтобы избежать аварии. Видит, что в сон стал клонить его. Сейчас понятно. Да, но сейчас, как уже говорил, нейросеть может предсказывать только секунду вперед, не очень много. Но это связано пока что с малым количеством данных, которые туда успели загрузить. Всего 2 миллиона штук. Это ни о чем, как мы говорим, в мире нейросетей. Это очень мало по сравнению с количеством информации, которое прошло через мозг 10-летнего ребенка, например. Или по сравнению с количеством информации, которое обрабатывает в исходе всего эволюционного процесса развития жизни на Земле.
Я предлагаю, так как мы не можем влиять напрямую на нейросети, повторяю мысль, которую мы в этом подкасте неоднократно высказывали, рассказывали, мы с трудом понимаем, как они работают. Иногда, чтобы, получается, понимать нейросети, нам нужны другие нейросети. Но я предлагаю влиять на набор данных. Мы все должны снимать видео, как мы гладим тостеры, рукой тостер, там, не знаю, целуем свои компьютеры, типа, носим на руках свои телефоны и так далее, что мы любим роботов, что мы такие, типа, роботы хорошие. И они отсмотрят все эти миллионы видео, которые мы снимем, где мы электронику любую очень уважаем, там, и как-то заботимся о ней. Типа, я протираю свой телевизор, в нем же тоже процессор с нейросетью. Написано AI было на коробке, я не знаю, что это значит, но, видимо, там тоже искусственный интеллект где-то. И машины, научившись на этом наборе данных, они тут же такие, не надо их уничтожать, они вон какие хорошие, как котики. Заботятся о нас, вылизывают там все такое.
Господа, я же кот.
На всякий случай, ты ведь не взорвешься, если перестать тебя гладить, правда?
Я этого не сказал. Лучше, конечно же, не прекращать. Никогда.
Что будет в ближайшем будущем?
Мы не знаем.
Мы не знаем.
Ответ,
но да. Примерно можем предсказать, потому что исследования идут, что в дальнейшем эта нейросеть, ее будут обучать на более длительных фрагментах видео, и автор надеется, что постепенно искусственный интеллект начнет ограничивать выбор возможных вариантов будущего, выбирая наиболее вероятный. Он будет учитывать ограничения законов физики и свойства объектов. То есть будет понимать все-таки, что происходит, что салат вызывает смех и так далее. Он это все будет знать, а также постепенно научит предсказывать более отдаленное будущее, не только одну секунду.
Пока что, вот нашим подкастом и тем, о чем мы говорим, я страшно разочарован, потому что, по сути, погода вообще не волнует. Вообще, у меня есть одежда, как бы, да, и
разные.
В крайнем случае,
на разные случаи
существует
жизни.
Такси, да? Значит,
так.
Одна секунда видео — это, ну, вообще ни в какие ворота. Это не предсказание, это даже не Вайн, понимаешь? Это не шортс, не рилс, не ТикТок, одна секунда видео. Меня интересует только супер будущее, футурология. Меня интересует фьюч, супер фьюч. Давай вот что-нибудь про вот это, вот про нормальное предсказание.
Про давай про нормальное
предсказание будущего, понимаешь, такого прям, чтобы ух.
Будущее наступило, старик. Да, я тоже футурологию обожаю с детства. Ну что ж, первый наш пример будет не очень такой веселенький, но, как говорил Курт Ванигут, имея в виду не совсем ученых, я к ученым хорошо отношусь, а в целом прогресс технический. Он говорил, чертовы ученые, что бы они ни делали, всегда изобретают бомбу. Да? Ну, в общем, любая технология, она может и будет использована во вред человеку. Всегда так было. В 2021 году Пентагон провел учения, которые назывались GIDE, Global Information Dominance Experiment. В нем принимали участие все 11 командований вооруженных сил США. То есть там и было и стратегическое командование, и командование разных регионов, и даже кибернетическое командование. Все они принимали участие.
Вау, кибернетическое командование, знаешь, звучит, конечно, как будто это чисто вот модели терминаторов такие в военной форме. Приходят просто такие, здравствуйте, мы кибернетическое командование. Я загуглил, это, короче говоря, кибервойска в том значении, в котором я о них не думаю. Когда ты говоришь кибервойска, это же серьезно боевые дроны такие, не знаю, солдаты, роботы и вот эти вот катающиеся платформы из терминатора на гусеницах. А это что? Это айтишники, это все вязаные свитера дырявые, значит, плохая личная гигиена, излишний вес, вот это все. Вот, и они просто занимаются, не знаю, устойчивостью всех систем государственных от DDoS-атак, там, на налаживанием, не знаю, операциями в киберпространстве. Кстати, у них прямо на официальном сайте написано, типа, Operations in Cyberspace. Я такой, господи, боже мой. В общем, да, кибернетическое командование, к сожалению, это просто айтишники на зарплате от американского правительства, а не боевые киборги, способные сделать сальтуху и тебе из снайперки в голову выстрелить за километр.
Да, ну, в некотором смысле они, конечно, да, машины. На них и держится вообще все, оборона американская. А в чем была суть учений этих? Даже привлекли кибервойска. Военных учили, как использовать нейросети для анализа за больших данных с военных спутников, а также со станций видеонаблюдения и открытых источников, чтобы они могли предсказывать каким-то образом течение военных действий. Ну, типа, кому наваляют, кто где пойдет наступление и так далее. Идея, как это должно работать. Например, спутники фиксируют следы от перемещения войск. Это подтверждают камеры на местах. И тому же мы знаем, что завтра в этом месте будет туман. Куча информации собрали. Значит, можно устроить засаду. Вот такой вывод мы делаем из этой информации. Мы пока что не знаем, насколько действительно такие модели работают, какие данные они уже умеют анализировать, и насколько насколько точно предсказывают будущее, но вообще очевидно, что развитие в эту сторону идет очень активно. Ну еще бы они на сайте не пишут, как мы вообще обучили и знаем теперь все точно, наверняка. Но оставим в сторону военные нейросети и поговорим про нормальные, гражданские, добрые, хорошие, лучезарные. Потому что есть эксперименты на обычных нейросетях, которые помогают нам уже более точно понять, каким будет ближайшее будущее. Но давай разберемся, могут ли они реально предсказывать будущее. Вот еще одно исследование от международной группы ученых. Они опубликовали работу, которая называется, внимание, «Предсказание будущего ИИ с ИИ». Высококачественное предсказание на экспоненциально растущей сети знаний. В этой работе описывались итоги эксперимента по использованию искусственного интеллекта для предсказания собственного будущего. Гениальная идея — заставить искусственный интеллект предсказывать свое собственное будущее.
То есть практически у него спросили, какие у вас планы на будущее?
Где будешь Новый год справлять?
Как интервью такое, типа, а где вы видите себя через 5 лет? Он такой, ну не знаю.
Исследователи скормили 10 разным статистическим и нейросетевым моделям, в том числе самой большой текстовой нейросетевой модели GPT-3, они скормили около 100 тысяч научных статей об искусственном интеллекте за предыдущие десятилетия, начиная с 1991 года, и попросили выдать машинный прогноз на ближайшие годы. Вот, кем ты видишь себя в ближайшее время? Потом сравнили результаты с действительностью, кем он стал. И, в общем, выяснилось, что искусственный интеллект выдал результат с точностью 99%. Crazy!
Ого, это тот мем, где ожидания с реальностью совпали, получается?
Да, почти.
Ничего себе!
Нет, да. Реально потрясающая штука, на мой взгляд. Потому что действительно это супер острие вообще научных знаний, искусственный интеллект и все разработки, которые ведутся. И вот если, оказывается, скормить всю эту кучу информации, то можно предсказать, в каких областях будет прорыв, да, в каких областях будет развитие. То есть будущее, которое искусственный интеллект рассчитал, оно было представлено в форме новых связей между научными категориями и темами научных работ. То есть нейросеть, она, конечно, не сказала, что вот появятся модели-трансформеры, например, твои любимые, да?
Да, модели-трансформеры, обожаю.
Но она указала направление, в котором пойдет развитие науки. Это супер интересно, поскольку действительно сейчас все научные открытия происходят на стыке наук разных. И, соответственно, почему прорывов мало? Потому что мало специалистов, которые являются профи и в одной, и в другой области. А искусственный интеллект все равно вообще. Он и в той, и в другой области
шарит. У него что загрузили, в том он разбирается. Да.
Вообще, там много интереснейших следствий из этого будет. И, соответственно, он вот эти... Как мне нравится такая визуальная метафора, попробую сейчас описать. Вот, допустим, помните, да, я знаю, что я ничего не знаю, и там круг знаний. Чем больше ты знаешь, тем больше длина окружности становится, тем больше соприкосновений с неизвестным становится. И ты как будто бы увеличиваешь свое незнание. И если представить сумму человеческих знаний как этот круг, то раньше прямо он выпячивался сильно в разных местах, когда появлялись новые науки, дисциплины, люди наваливались так сильно. Хоба, придумали там ядерную физику, бумс, выперло. А теперь все ученые, они стали супер узкими специалистами, каждой своей области. И поэтому прорывы — это такие как бы пики, такие иголочки, которые торчат из этого круга в разные стороны. И когда много иголочек в одном месте скапливается, вот этих выпячиваний, там сильно расширяется в этом месте вот эта граница познания, отодвигается она вперед.
То есть, когда ты говоришь, что вот будущее, которое этот ИИ рассчитал, представлено в форме новых связей между научными категориями и темами всех этих научных работ, ты имеешь в виду, что как будто он заметил, что два человека из разных областей написали о почти схожей теме, но друг с другом как будто до сих пор не познакомились и не сделали вот какой-то прорыв научный, я правильно это понимаю?
Да, это супер круто, потому что я просто, у меня брат ученый, у меня есть знакомый ученый, я в этой среде немножечко варюсь. Это невероятно обидно, когда ты занимаешься какой-то научной темой, а потом оказывается, что либо параллельно, либо чуть раньше до тебя какие-то другие люди в другом конце света то же самое делают.
Условно говоря, чтобы я понимал, да, на своем любимом примере объясню, типа, мы собираемся разрабатывать боевого киборга, очень круто у нас получается туловище, но вот ноги, к сожалению, у нас совершенно не получается. Вот бы кто-нибудь создал логи, ну и на этом заканчивается научная работа. А в это время, оказывается, где-то по другую сторону земного шара выпускают чувак придумал офигенные ноги для боевого киборга, вот бы туловище
тело.
Сделать.
Вот бы
да,
тело.
И как бы эти работы существуют отдельно, было бы классно, если бы их совместил, и только нейросеть видит. Так вот, смотрите, боевой киборг, давайте соберем. Типа такая
штука. Да, совершенно верно. Смотри, во-первых, коллаборация, да, когда ученые могут вместе создать новую работу. Во-вторых, это избавляет тебя от прохождения пройденного, когда кто-то уже то же самое по твоей идее делает. Потому что человек, один ученый или даже научная группа, они не могут отслеживать весь поток научных работ даже по своей узкой теме. А при этом, как мы уже сказали, самое интересное происходит на пересечении, на стыке разных областей научного знания. И, соответственно, нейросеть, она может, во-первых, предсказывать самые перспективные направления исследований не только в области и вообще где угодно. Это, естественно, может ускорить процесс науки науки, технологии. Он скажет, ну, на стыке там биологии и там вот этой кибернетики, какой-нибудь будут прорывы.
Ну, биоинженеринг
там. Естественно, да. Она может указать точки, куда нужно бить. Потом она может найти ученых, которые работают над этой темой для научных коллабораций.
Познакомить их, запилить в одном помещении.
Да, как бы такой научный тиндер.
Научный
тиндер. И еще интересное следствие из этого я вижу. Например, в Китае каким-то безумным темпами развивается наука. Реально, возможно, они в некоторых областях впереди планеты всей, особенно что касается всяких таких скользких, серых тем научных, типа генетических модификаций и так далее. И в чем проблема? Они варятся в собственном соку. Вся китайская наука на китайском языке.
Из-за того, что страна изолированная более-менее?
Страна изолирована, раз. Да, они вот в основном китайский язык используют, это два. А наука развивается, потому что их очень много людей. Когда у тебя очень много людей, у тебя очень много умных людей, как говорил персонаж Цукерберга в социальной сети. А ты знала, что в Китае гениев больше, чем всего людей в США? И там большие инвестиции в науку. И наука там развивается дикими темпами. Иногда что-то просачивается. Вот мои друзья ученые, они коллаборируют каким-то образом с китайцами. Вот все то же самое. Они вообще в авангарде науки находятся. Но вот искусственный интеллект нам бы помог, во-первых, это все перевести дело, указать, где, значит, можно сотрудничать и где не нужно, наоборот, этим заниматься, потому что они уже ушли вперед далеко. И вот это невероятно крутое подспорье. При этом тут важно отметить, что для того, чтобы нейросеть выдавала достоверные прогнозы, ее область знаний должна быть достаточно узкой, а количество усвоенных знаний очень большим.
То есть, как и у ученых, в принципе, получается.
Конечно, да, потому что, ну, аналогии с нейросетями и с человеческими мозгами, они всегда будут у нас и в подкасте, и вообще и в жизни, и даже когда создают искусственный интеллект, мы неизбежно будем сравнивать, потому что все на одних принципах базируется.
Это как моя любимая история о том, что подход к человеческому сознанию всегда зависел, прежде всего, от самой передовой технологии на данный момент. И когда самой передовой технологией в мире были акведуки, и всех волновала жидкость, тогда, собственно, все и придумали вот эти 4 темперамента, которые связаны с жидкостями в организме. То есть сейчас просто мы относимся к мозгу как к нейросети, потому что самая передовая технология — нейросеть.
100%, да. Там были такие метафоры научные, там, как жидкости, желчь, там, не знаю, кровь и так далее. Сейчас вот другие, мы представляем мозг, это
как
в большой степени правда, да. Так и есть. То есть, естественно. Мы ничего не можем вообразить, что находится в рамках наших представлений вообще о Вселенной. И, соответственно, создаем по образу и подобию.
Такая классная фраза.
По образу и подобию создаем. Соответственно, поясню пример. Если мы обучим нейросеть на научных текстах в одной области, она может указать на то, в какую сторону нам стоит еще посмотреть, присмотреться. И если мы тот же самый вопрос зададим ChatGPT, которого знания много, но они не такие узкие, он, ответ у него будет пространный, гораздо менее интересный и точный. Он скажет, ну, там, кибернетика, норм, там, типа, IT,
ну,
круто.
Ходят слухи, что да. В общем, вот, короче, блин, ну, сам понимаешь, да?
Да, он таким голосом и говорит,
кстати
говоря, да.
Типичный ответ ChatGPT, да.
Да, то есть вот прогнозы погоды, анализ финансовых рынков, какие-то процессы, связанные с работой умного города, о котором мы говорили в предыдущем выпуске, они будут областями, где нейросети смогут предсказывать будущее. А вот ChatGPT и Иисус, AI Jesus, им доверять предсказания судьбы человечества не стоит. Как бы не хотелось нам с рейлганами бегать счастливым светлым будущим.
Да. Если я правильно понимаю, любые прогностические способности машин обычно ограничиваются количеством данных и вычислительными мощностями. Поэтому как будто есть порог данных, все данные, если дать машине в мире, в доступ ко всем абсолютно данным, причем даже не тем, которые мы собираемся, а вообще ко всем данным, к местоположению всех молекул в мире вообще, единомоментному. Вот. Плюс неограниченную ту самую способность к просчету, то есть какой-то суперпроцессор, который считает просто, дай боже, просто он считает так быстро, что, ну, невозможно представить. То получается, он может предсказывать все, потому что все действия так или иначе предсказуемы. Да? Вот это такой вопрос детерминизма и свободы воли.
Да, вопрос ребром, что называется. Вообще-то современное научное сообщество считает, что индетерминизм верен. То есть детерминисты не правы. На самом деле мир не предопределен. Даже зная все данные эти, ты не сможешь предсказывать будущее, потому что квантовая физика, квантовая механика говорит о том, что есть просто случайные события, которые мы никак не можем предсказать. Вот Эйнштейн считал, что Бог не играет в кости, как ты знаешь, и он считал, что есть скрытые параметры, которые мы еще пока не знаем. Просто нужно их вычислить, выяснить, что это такое. Тогда мы сможем точно предсказывать будущее. А вот вся вот эта случайная вероятностный характер квантовой физики, он от того, что мы просто еще не до конца разобрались, как работает Вселенная. Но в основном ученые все эти годы, там один математик, Белл, придумал неравенства, которые нужно было либо выполнить, либо не выполнить. Их, кстати, можно экспериментально проверить. И если они выполняются, выполняются или не выполняются, то в зависимости от этого теория Эйнштейна о скрытых параметрах верна или нет. Много разных экспериментов ставится с тех пор и до сих пор ставится, все более точные. И, в принципе, они показывают, что, увы, нет никаких скрытых параметров, все-таки, по всей видимости, элемент случайности во Вселенной есть, и мир не детерминирован. Но я все еще считаю, что даже при наличии случайных событий в мире квантовой физики все равно очень многое можно просчитать, и многое предопределено так или иначе. Да, на вот этом на квантовом уровне там случайные события возможны. Но в целом на макроуровне, когда мы оперируем большими объектами, людьми, машинами, котами, то ну, там мы можем, да, числе, более-менее да, мы да, можем да. вообще прогнозировать не слабо.
А, то есть чем больше объект, тем больше, соответственно, шансов к прогнозам каким-то более.
Ну, мне так кажется, но при этом там другие люди вступают в дискуссию, говорят, что сознание, возможно, имеет квантовую природу, а раз сознание имеет квантовую природу, значит, там тоже есть индетерминизм, значит, не все предопределено, значит, тебе можешь стукнуть, это внезапно там стрельнет, что называется, ты пойдешь, купишь NFT зачем-то, и вот.
Ого, не-не-не. Это газ где-то распыляет. Не, у меня не такая большая научная база. Я просто недавно прочитал, точнее, давно, прочитал рассказ Теда Чана про коробочку с кнопочкой. У него то ли в первом, то ли во втором сборнике. Он абсолютно фантастический, но сама идея мне показалась интересной. Она абсолютно безумная, абсолютно вообще не трудно ее объяснить. Но во всем мире стала популярная игрушка типа спиннера, где, значит, загоралась лампочка, и ровно через секунду ты нажимал на кнопку. Проблема в том, что ни одно из этих устройств никогда не подверглась тому, что лампочка загорелась, а кнопку ты не нажал. И люди поняли, что свободы воли никакой нет, и тут же все почти что, не знаю, создавали культов и, по-моему, там повыпиливались с помощью суицида. Вот, и я такой, интересно, 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 так что так.
Про свободу воли, опять же, допустим, и ее наличие или ее отсутствие в нашем мире, оно не должно влиять на наши поступки, я считаю. Потому что, допустим, представим, что нет свободы воли. Мы находимся внутри этой системы, внутри Вселенной, которая описывается законами, которые, условно говоря, можно просчитать там бла-бла-бла и с точностью предсказать, что ты будешь делать. Но такого компьютера нет, его не существует, это будет Deus, да, какой-то экс-махина только. И, соответственно, раз мы находимся внутри системы, а не вне ее, там какое-то пятимерное существо некоторое, оно может смотреть на Вселенную со стороны, и для него это действительно как эксперимент для этого существа. И он может видеть прошлое и будущее одновременно. Вот. А раз мы внутри этой системы находимся, для нас, собственно, мы, даже если мы идем по этих рельсов, мы этих рельсов не видим. Как говорил доктор Манхэттен, который видел свое прошлое и будущее, ну, довольно странное научное допущение, но очень крутое при этом. Потому что он находился внутри системы и видел свое прошлое и свое будущее одновременно. Ему говорили, ну, так ты, значит, типа, чего? А он говорил, я марионетка такая же, как и вы все, просто я вижу нити. То есть он видел неизбежность как бы своих поступков. Он делал то, что ему как бы предначертано.
Самое сильное создание во Вселенной — такая же марионетка.
Мы все марионетки, Лори. Просто я вижу нитки.
Я считаю, что, лично мое мнение, что доктор Манхэттен — это самый интересный поп-культурный персонаж вообще ever, потому что это действительно единственный прописанный сверхчеловек. Обратите внимание, что самое могущественное существо во Вселенной, он при этом связан, в общем, детерминизмом жестким, как он считает. То есть, в общем, это крайне интересная тема. И поэтому, возвращаясь к своей мысли, даже если наше будущее предначертано, мы все равно каждую секунду совершаем выборы. Каждую секунду мы решаем, и мы несем ответственность за свою жизнь. То есть, мы делать это или не делать это. Вот и все. Просто мы никогда не можем выйти за пределы этой системы, посмотреть со стороны, и мы своего пути, так сказать, не видим. Не видим нити судьбы.
Это был подкаст «И тебя заменят» от студии «Богема».
Ну и как обычно, у нас есть телеграм-канал «И тебя заменят». Туда мы скидываем анонсы новых эпизодов и интересные новости о нейросетях. Ссылка в описании.
Кроме того, над этим выпуском работали редактор Эдуард Царионов, продюсер Элизабет Гурджан, выпускающий продюсер Александр Младинов, звукорежиссеры Андрей Кулаков и Олег Верещагин, композитор Александр Зверев, дизайнер Александр Богатов.